«Так, ну, кажется, мое терпение лопнуло». Я молчал, стараясь придержать отвисающую губу. «Что с тобой делать?» — печально спросила мама. «Ну что, отлупить? Но, по-моему, тебе и так досталось». «Да?» — язвительно сказал я. «Досталось! Ты бы посмотрела, как досталось ему!»
Это почему-то мама не обрадовала.
«Во что превратила одежду? Убирайся в угол, вон туда, за шкаф, видеть тебя не желаю».
Но даже это унижение не сломило меня. Оттуда, из темного угла, я известил маму, что завтра этот гад получит еще больше.
«Да что вы не поделили? Можешь ты объяснить в конце концов?»
«А чего он? Я его, что ли, трогал когда-нибудь? Он сам все лез. Дурак! Думал, что я все еще его боюсь!»
Я потихоньку вышел из угла.
«Мам, ты помнишь, как играл оркестр, да? Когда трубы в самом конце играют. Помнишь?»
Мама с полминуты молча смотрела на меня.
«Это называется аллегро вивачи. Иди сюда, покажи плечо. И перед следующим поединком, прошу тебя, надевай старые штаны и рубашку».
Ночью в реку вошла эскадра. Берега были совсем черными, и редко-редко мерцали на них огоньки. Небо и вода были светлее, в них еще не погас отблеск заката. В синеве висел месяц. Он отражался в реке золотыми чешуйками. Закрывая эти чешуйки и береговые огни, проходили темные корабли. Был торжественным и бесшумным их медленный ход. Чуть заметный ветер не трогал складки на парусах и длинные повисшие флаги. Желтым светом горели над ахтерштевнями старинные фонари. И лежала ясная тишина, только ветки прибрежных кустов заскребли однажды о борт подошедшего вплотную высокого брига. Я стоял высоко на обрыве. Очень широкая лестница убегала к воде. Целый каскад беспорядочных ступеней. Прохладный воздух поднимался от реки и вместе с привычными запахами сырого песка и трав доносил запах влажных парусов и смоленых канатов. Прозвучала чистая струна, и тут же из темной толпы кораблей вышел и двинулся к берегу парусник с крутыми бортами и высокой кормой. Я долго-долго бежал ему навстречу, мимо громадных ржавых якорей, мимо старых пушек, тут и там разбросанных на ступенях. Звонко, как выстрелы, щелкали на камнях мои подошвы. Но сквозь это щелканье и шелест ветра в ушах я услышал, как заскрипел о каменный причал борт каравеллы. Тогда я замедлил бег, остановился. Неспокойно стукало сердце. Кто-то шел навстречу. Я еще не видел лица, но я уже знал, что это Павлик.
«А, ты здесь», — сказал он из сумерек. «Хорошо, что пришел».
«Да», — сказал я. «Павлик, а это наша каравелла?»
«Ты все еще боишься только?» — спросил он.
«Нет», — сказал я. «Ну ты же знаешь, что нет».
«И ничего не боишься?»
Я молчал. Я многого боялся. Трескучих молний, кусачих пчел, насмешек, торговца, у которого украл подшипник. Боялся, что заболеет мама. Правда, я не боялся уже ночной темноты, самых злых собак и высоких откосов, с которых не каждый решится съехать на лыжах.
«Павлик», — сказал я, — «помнишь, я был еще маленький, и мне было страшно одному по вечерам. Я ревел, когда на меня кидался Марсик Вовки Сазонова, но мы все равно плавали вместе, и ты не говорил, что я трус».
«Разве я говорю, что ты трус?» — ласково сказал он.
«Значит, ты возьмешь меня на каравеллу?»
Я увидел сквозь сумрак, что он опустил глаза.
«Пока еще нельзя».
«Нельзя. Я так и знал, что он это скажет. Сразу же знал. Да чего же мне стало грустно?» И вдруг просветлел и разгорелся месяц. И фонари эскадры засияли ярко, как будто начинался праздник. Приподнялся и хлопнул обвисший фор-марсель каравеллы. А трубач на высокой корме ясно и негромко проиграл знакомый сигнал — ветер с утра. И тут я увидел, что не месяц светит и не фонари, а растет на востоке рассветная полоса. И паруса, и флаги из черных делаются цветными. А Павлик смеялся. Я увидел его лицо. Пашкино лицо с золотыми точками в глазах и черной родинкой над верхней губой.
«Я пошутил», — сказал он. «Пойдем. Это ведь наша каравелла».
Он взял меня за руку. И мы пошли вниз, к знакомому до последней царапинки трапу. Мимо пушек и якорей.
Я просыпался, смеясь от радости. И уже очнувшись совсем, лежа в тишине, я все еще ясно ощущал в ладони тепло и твердость Пашкиной руки.